Балазар понимал, как должны обстоять дела. ФБРовцы засекли Эдди. Быть может, он вообще сделал глупость, послав Эдди. Может быть, его инстинкт начал его подводить. Но Эдди почему-то казался таким подходящим, таким абсолютно подходящим. Дядя Балазара, первый, на кого он работал в этом бизнесе, сказал однажды, что нет правил без исключений, кроме одного. Никогда не доверяй нарколыгам. Балазар тогда промолчал. Негоже 15-летнему мальчишке открывать рот, даже для того, чтобы согласиться. Но про себя подумал, что единственное правило без исключений – то, что бывают отдельные правила, к которым это правило не относится.
«Но если бы Тео Верони был сегодня жив»,
– подумал Балазар.
«Он бы засмеялся над собой и сказал бы: „Гляди, Рика, ты всегда был слишком умен. Ты знал правила. Ты помалкивал, когда этого требовало уважение к старшим. Но глаза у тебя всегда были наглые. Ты всегда слишком хорошо знал, какой ты умный. Поэтому, в конце концов, ты свалился в яму собственной гордыни. И я всегда знал, что так оно и выйдет“».
Он сложил А и накрыл его третьей картой. Они взяли Эдди, подержали его, а потом выпустили. Балазар забрал брата Эдди и их общую заначку. Этого достаточно, чтобы привести Эдди сюда, а Эдди ему нужен. Эдди нужен ему, потому что они держали его только 2 часа, а это ни в какие ворота не лезет. И допрашивали его не на 43-й улице, а в Кеннеди, а это тоже ни в какие ворота не лезет. Это значит, что Эдди сумел скинуть весь, или почти весь марафет. Или не сумел. Балазар думал, старался разобраться. Эдди вышел из аэровокзала через 2 часа после того, как его сняли с самолета. Этого слишком мало для того, чтобы они успели его расколоть. Но слишком много для того, чтобы они пришли к выводу, что он в порядке, что какая-то стюардесса что-то напутала. Он думал, старался разобраться. Брат Эдди уже стал зомби, но Эдди еще в полном уме. Эдди еще крепкий парень. Он бы не раскололся всего за 2 часа, разве что из-за брата. Из-за чего-то связанного с его братом. И все же, почему не на 43-й улице? Почему не было таможенного фургона? Они выглядели совсем как почтовые, только задние окошки затянуты проволочной сеткой. Потому что Эдди действительно что-то сделал с товаром. Скинул, спрятал. В самолете спрятать товар невозможно. И скинуть невозможно. Конечно, невозможно и бежать из некоторых тюрем, ограбить некоторые банки, не получить срок по некоторым делам. Но некоторым людям это удается. Вон Гарри Гудини сбрасывал смирительные рубашки, выбирался из запертых сундуков, из банковских сейфов, мать его. Но Эдди Дин не Гудини? Так ли? Он мог приказать убить Генри у них дома. Мог велеть завалить Эдди на Лонг-Айлендской эстакаде, или еще лучше, тоже у них дома, чтобы копы подумали, что 2 торчка доторчались до того, что забыли, что они братья, и ухлопали друг друга. Но тогда без ответов осталось бы слишком много вопросов. Ответы он получит здесь. Подготовится к будущим неприятностям или просто утолит свое любопытство, в зависимости от того, какими окажутся эти ответы. А потом убьет их обоих. Несколькими ответами больше, 2 торчками меньше. Хоть какая-то выгода, а потеря невелика. В другой комнате снова пришла очередь Генри отвечать на вопросы викторины.
«Ладно, Генри»,
— сказал Джордж Бьонди.
«Будь внимателен, вопрос трудный. Раздел география. Вопрос такой: как называется единственный материк, на котором водится кенгуру?»
Пауза. Все замерли. «Джонни Кэш!» — сказал Генри, и все заржали, как жеребцы, во все горло. Стены задрожали. Чимми напрягся, ожидая, что карточный домик Балазара, который стал бы башней, если бы была такова воля Бога или слепых сил, что от его имени правит вселенной, сейчас рухнет. Карты слегка задрожали. Если хоть одна упадет, упадут и остальные. Ни одна не упала. Балазар поднял глаза и улыбнулся Чимми.
«Пайзан»,
— сказал он,
Il dies bona, il dies mala. Tempus poco poco. Tu est un grande pe parola.
Земляк, Господь добр, Господь зол. Времени очень мало, а ты тупица. Чимми улыбнулся.
Си, сеньоре,
сказал он.
Io grande pe parola. Io va, fanculo porto.
Да, сеньор, я тупица, но я умру за тебя.
Non va fanculo, cazzaro,
ответил Блазар.
Edi din va fanculo.
Тебе не надо умирать, тупица. Умрет Эдди Дин. Он ласково улыбнулся и начал строить второй этаж своей карточной башни. В тот момент, когда фургон остановился возле заведения Балазара, Коль Винсент смотрел на Эдди. Он увидел такое, чего не могло быть. Он попытался заговорить, но не смог. Язык у него прилип к небу, но он смог только сдавленно заурчать. Он увидел, как глаза Эдди и Скарих стали голубыми. На этот раз Роланд не принимал сознательного решения выдвинуться вперед. Он просто метнулся, не задумываясь, так же непроизвольно, как вскочил бы со стула и выхватил бы револьверы, если бы в комнату, где он сидел, кто-то ворвался.
«Башня!»
— яростно думал он.
«Это башня! Боже мой, башня! Она в небе! Я вижу в небе башню, начертанную красными огненными линиями! Гадберт! Алан! Десмонд! Башня!»
Но в этот раз он почувствовал, что Эдди борется. Не с ним, а старается заговорить с ним. Отчаянно пытается объяснить ему что-то. Стрелок отступил назад и стал слушать. Слушать так же отчаянно, как над морским берегом, на неизвестном расстоянии отсюда, по пространству и времени, его лишенное сознание тело подергивалось, вздрагивало, подобно телу человека, во сне вознесшегося на величайшую вершину экстаза или погрузившегося в глубочайшую бездну ужаса.
«Вывеска!»
— вопил Эдди в глубину своего собственного сознания и сознания того, другого.
«Это вывеска! Просто неоновая вывеска! Я не знаю, про какую башню думаешь ты, но это обыкновенный бар! Заведение Балазара! Он назвал его «Падающая башня» в честь той, что в Пизе! Это просто вывеска, и предполагается, что на ней изображена сраная пизанская башня. Уймись, успокойся. Хочешь, чтобы нас убили еще до того, как у нас будет шанс врезать им?»
«Пиза?» — с сомнением переспросил стрелок и посмотрел еще раз. «Вывеска. Да, правильно, теперь он видит. Это не башня, но дорожный знак. Он наклонен в бок, и на нем множество закругленных зубцов. И он дивен, но и только. Теперь стрелок разглядел, что знак сделан из трубок, каким-то образом заполненных ярко горящим красным болотным огнем. В некоторых местах его было как будто меньше, чем в других, и в этих местах линии пульсировали и трещали. Теперь под башней Роланд увидел буквы, сделанные из гнутых трубок. В большинстве своем это были великие буквы. Он смог прочесть «башня» и, да, «падающая». Первое слово состояло из трех букв. Первая была «Б», вторая «А», а третью он видел впервые. «Бал?» — спросил он Эдди.
«Бар. Неважно. Ты видишь, что это просто вывеска. Вот это важно».
«Вижу»,
— ответил стрелок. Ему хотелось бы знать, действительно ли невольник верит в то, что говорит, или говорит это лишь для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, как казалось вот-вот случится с башней, изображенной этими огненными линиями. Хотелось бы знать, верит ли Эдди, что хоть какой-нибудь знак может не иметь значения.
«Ну, так уймись, слышишь? Уймись!»
«Спокойно?» — спросил Роланд.
И оба почувствовали, как Роланд в сознании у Эдди чуть улыбнулся.
«Вот именно! Спокойно! Теперь я буду действовать сам! Пока! До поры до времени!»
«Да, ладно!»
Он позволит Эдди действовать самому. «Пока! До поры до времени!» Полю Винсенту наконец удалось отлепить язык от неба.
Джек...
Голос у него был совершенно сдавленный. Андолини выключил мотор и раздраженно посмотрел на Коля.
У него глаза...
Что у него с глазами?
Да, что у меня с глазами?
Спросил Эдди. Коль посмотрел на него. Солнце зашло, не оставив в воздухе ничего, кроме золы дня. Но было еще достаточно светло, чтобы Коль мог увидеть. Глаза у Эдди опять были карие. Если они вообще когда-нибудь были другими. «Ты же видел», — настаивала часть его сознания. «Действительно ли он видел?» Колю было 24 года, и за последние 20 из них никто по-настоящему не считал, что ему можно доверять. Иногда он бывал полезен. Почти всегда послушен, если его держать на коротком поводке. Но доверять ему? Нет. Постепенно Коля сам поверил в это.
«Ничего», —
пробормотал он.
«Тогда пошли»,
— сказал Андолини. Они вышли из фургона с рекламой пиццы. Между Андолини, справа от них, и Винсентом, слева от них, Эдди и Стрелок вошли в падающую башню.